Сегодня 23-е занятие из цикла. Месехта Шаббас мы сегодня разбираем. Это страница 105-я, вторая сторона. Приводит закон о том, что закон о разрушении, скажем, стены, предположим, в Шаббат. Можно или нет, согласно закону Тору, стену разрушать. Но тут два варианта. Иногда можно, иногда нет. Если ты ее разрушаешь для того, чтобы построить что-то, пока не разрушишь на этом месте, ничего не построишь, тогда закон Тора это запрещает. Само разрушение. Но если это просто так, разрушает человек, не для того, чтобы нечто позитивное произошло в результате, тогда это законом Торы разрешается, но раввины установили запрет. Дальше Гемора приводит брайсу, который оспаривает это известное положение. И говорит, что брайса говорит о том, что если человек в гневе разорвал свою одежду, то он нарушил закон Торы. Ну, разорвал одежду в гневе. Он реально ничего позитивного не сделал в этот момент. Тогда, согласно закону, он Тору не приступил. Кажется, одежду разорвал, и стену разрушил, еще что-то. Разрушение, которое не имеет никакого созидательного начала, закону Торы не воспроняется. Шаббат. Так вот, это противоречие с тем, что мы знаем. Давайте посмотрим, как Гемора справляется с этим противоречием. Гемора говорит, приводит мнение, точку зрения Рав Овен. Он сказал, что то, что он рвет свою одежду в гневе, он достигает чего-то, он успокаивает свой яйцер, яйцерара. Он был в гневе, рвал одежду, и он так ему стало легче на душе. Значит, ну, это известный, в общем, факт. Внутренний мир, так сказать, спылал, получил разрядку, ну, что-то позитивное сделал. А он дал ход этому началу, рвал одежду на себе. Ну, так сказать, ему стало легче. Получается, что вот это действие привело к чему-то позитивному. Успокоился человек более или менее. Поэтому он приступил к закону Торы. Так Раби Рав Овен ответил эту проблему. На что Гемора, так сказать, очень удивляется и приводит брайсу, которая говорит обратное, а именно, Равин Шимон бен Элазар Оймер сказал, со ссылкой на, в общем, тут идет целый перечень, в конце концов, получается, ссылка идет на Раби Йохан бен Нури, это Таноем. Раби Йохан бен Нури сказал следующее. Тот, который рвет свою одежду в гневе или разбивает сосуды, ну, имеется в виду там чашку, еще что-нибудь в этом роде свои в гневе, или разбрасывает деньги в гневе, он будет в твоих глазах, как совершающий авод зара. Поклонение, значит, богам чужим. Какое отношение гнев человека имеет к авод зара, абсолютно непонятно. На чем основано это, так сказать, утверждение? Ну, Раби Йохан бен Нури поясняет. Это пояснение, ответ, в чем же здесь дело. Что вот такой, умнос это, значит, мастерство, способ действия, ремесло, яйцерара. Какое? Сегодня говорит ему, сделай то-то, о соках, сделай так. На следующий день говорит ему, сделай так, пока, сейчас продолжается, пока не скажет ему, служа, делай авойда зара, поклонение чужим богам. Он пойдет и сделает. Еще два вопроса. Как вот этот способ действия церара связан с гневом? Абсолютно не ясно. Это первое. Второе. Ну, так ведь церара действует постепенно. Понятно. Но почему это должно привести к авойда зара? Именно. Вот это уже непонятно. Тем более в настоящее время, да и во время Гемора, это не было столь актуально. Человек может идти за Ицисара своим, скажем, в этом нашем веке, что он придет к Авойдазара, что ли? Это новая загадка. Что Брайс Раби Йохан бен Нури имеет в виду? Мы должны сказать, что он не имеет в виду нормальную Авойдазара, которая стоит, так сказать, перед нами, как мы это принято у нас понимается. Что-то другое имеется в виду. Поэтому, когда гнев сравнивается с Авойдазара, тоже другая вещь имеется в виду. Что же такое Авойдазара, которую вот мудрецы имеют в виду? Это вопрос. Значит, справиться с этим вопросом, ответить мне, нам поможет другая месехта. Месехта Санхедрин. Это Кувзайн Амуталов. 107 страница, 1 части. История называется так. Сказал Рав Иуда ссылкой на Рав. Это ранее Амаруэ. Бикаш Довид, Лавоид Авойда Зара. Царь Давид вознамеревался, захотел клониться другим богам. Ой, не может такого быть. Не может. А с другой стороны, Талмуд сказал. Может, все-таки может быть. Все-таки авторитетный источник. Откуда Рав знал, что Довид шел служить Авойда Зара? Он жил намного позже. Он же жил после второго храма разрушения. Нам не ясно, откуда Рав откуда он взял эту идею, эту концепцию такую странную. Но он говорит, что нет, это не Мессойра, не традиция, как я до этого дошел. А есть пасук в пророке, Шмул. Это Шмул, Бейс и 16-й перек, 32-й пасук. Посмотрим, что сказал пророк. Вайхии было. Довид бо ад харуш. Довид поднялся до головы. Имеется в виду по контексту вершины горы. Он поднимался на Масленичную гору Аразейсим, и про это идет речь здесь. Да, вся история, кстати, вся история, это его противостояние своему сыну Авшолом. Сын восстал против отца, перетянул на свою сторону большинство израильтян и, так это вознамеревался убить отца, взять власть в свои руки. И у него, так сказать, этот заговор, он, как сказано в Танах, у пророка был очень силен. Многие пошли за ним. Так вот, в этой истории, про это как раз и говорится, что было. Довид поднялся до Рош, до вершины горы. Ашер иштахаве шом лейлуким. Чтобы поклониться там Элуким, Богу. Как из этого пасук мы видим, что Довид пошел служить Авойда Заре. Но сказано поклониться Элуким, что еще здесь? Элуким, Богу. С другой стороны, ничего не следует из этого, что именно он захотел служить, совершать Авойда Зара. Есть пасук в Хумаш про Авраама Авину. Это Акедес Ицхак, приношение сына в жертву. Где сказано, в третий день поднял Авраам, когда он отправился на гору, поднял Авраам глаза свои и увидел Эсхамаком Мирахоук, место издалека. Место, ну, Зоэр объясняет моментально, это Шхина. Это одно из названий Шхины, Маком, место. Он увидел это издалека. Байомар Авраам Элнаров сказал Авраам, значит, отрокам, Шивулахем по имхагамойр, сидите здесь рядом со слом. Вани Виганар, а я Ицхак, мы пойдем отко виништыхаве и поклонимся. Тут прямо сказано, что Авраам собирается идти поклониться отко кому Шхине. Ко это одно, тоже Зоэр объясняет, это одно из имен Шхины. Пожалуйста, тоже выражение, пошел, они вместе пошли, поднялись. Отко, а там сказано отрож, до горы, до верши, до головы. Тут сказано до Шхины. То есть не обязательно Авойда Зара. Все не обязательно. Значит, почему же в таком случае Рав говорит, что Шмул имеет в виду именно Авойда Зара. Это вопрос. Сейчас мы будем следовать объяснению Аризаля, как он поясняет этот момент. Что такое голова в духовной области? Ну, голова, так сказать, не физическая, а вот в духовном пространстве человек — это то место, которое мозг, он принимает душу, шаму. У нашаме, в смысле, у души три уровня. Нашама, рух и нефеш. Верхний уровень нашама, средний уровень рух и нижний уровень нефеш. Какая здесь голова, какой уровень имеется в виду? Пошел до головы. Да, секунду, я одну вещь важную упустил. Немножко назад я беру. Так вот, вопрос был, как увидел Рав в этом пасук из пророка, что речь идет об Авойда Зара. Шланица Луким — это еще не значит служить Авойда Заре. Но здесь вот сказано этот странный оборот. Довид бо ад роуш. Довид дошел до головы. Про гору никого не сказано. До какой-то головы он дошел. Что это за голова? Гемора поясняет, что это за голова. Она говорит, что эта голова — это и есть Авойда Зара. И подтверждение приводит из пасук. Приводится Даниил, где он открывает пророчество, видение, которое было на Навуходоносор. Ему предстал идол, голова золотая, там грудь и плечи серебра, из серебра сделаны, из металла, живот и бедра из меди, ноги из железа, а пальцы железа перемешаны с глиной. Так вот, когда говорится про голову, сказано так. И это, веху, целым роуш, которое из золота хорошего. Сказано целым, это вот идол. И моментальное слово роуш, голова. Здесь намерение такое показать, как бы, в чем этот идол. Идол целым поставлен рядом со словом роуш, голова. Это терминология Талмуд, терминология Танаха. Пророк здесь нам открывает, Даниил открывает терминологию Танаха. Когда говорится «рош» – голова, и есть вот пересечение, можно подумать, справа и до зара что-то, это вот это и есть, это имеется в виду. Он поставил целым и рош вместе. Поэтому, когда в нашем пасуке сказано, что Довид поднялся до головы и поклонился Луким, ясно, что уже не Шине он кланялся. Когда Авраам поднялся, она сказала слово «Атко» – имя Шкины. А здесь Роша – это имя Авойда Зары, как сказано у Даниила. И вот такая связь. Значит, он пришел поклониться Авойда Заре, решать Авойда Зару. Значит, это, что мы здесь установили? Мы установили терминологию. В чем суть, почему Роша отвечает именно Авойда Заре, это мы увидим позже. Пока будем смотреть, как дальше развивается Гемора. Что-то Довид пришел к голове, до головы дошел, это означает, что он решил кланяться богам другим. И дальше пасук говорит, что ему встретился Хуший, у которого одежда была разорвана и земля на голове. И между ним возник разговор. Этот Хуший спрашивает. Сказал ему этот Куши. Просто закройте все. Мелех, царь, такой, как ты, ну, скажут, извините, скажут люди, царь такой, как ты, такой большой царь, и совершал Авойда Зара. А чем ты это делаешь? Это вопрос был. Что Довид поднялся на эту гору, чтобы совершить Авойда Зара, сам встретил этого Куши. И он ему говорит, что люди скажут. Они скажут, что делаешь Авойда Зара, такой большой царь. Ответил ему, царь, как я, такой праведный царь, как я, буду убить своим сыном. Лучше я совершу Авойда Зара и не осквернится Шейм Шамаем, не будет осквернено имя Хакодыш Боруху. Вот их разговор. Что по внешнему сюжету, который мало имеет отношение к реальности, это только рассказ. Но по внешнему сюжету Довид идет служить Авойда Зара, ушел он, Ему говорят, что ты делаешь? Он говорит, если я это не сделаю, меня сын убьет. И люди скажут, что вот где был Гакодеш Борух, такого праведного, любимого человека, как и я, царя, который всех на виду, убил его собственный сын. Это будет осквернение имени Шамаем, Шем Шамаем. Лучше мне сделать Авойду Зара. Сам по себе логика очень непонятная. Значит, меня чело намыло. Значит, надо понять, что здесь имеется в виду. Чтобы это понять, вот надо, так сказать, проникнуть, что, какого типа Авойду Зара здесь на самом деле имеется в виду. Конечно, необычная, той, к которой мы привыкли. Тогда что? Так вот, значит, теперь вот этот пасук из Танаха, который говорит про то, что Доид поднялся до головы, эта голова означает Авойду Зара. Почему? Вот сейчас будет объяснение Аризаль, почему голова означает Авойду Зара. Мы говорили, что в голове вот три, так душа, и в душе три уровня. К какому уровню относится голова? Аризаль привлекает гематрию. Голова состоит, слово «рош» состоит из трех букв. Рейш, алеф, шин. Рейш. Гематрия 200. Имя Элоким считается следующим образом. Берется первая буква этого имени, алеф, гематрия 1. Прибавляется вторая буква, ламот. Получается, алеф, ламот уже 31. У нас уже два числа, 1 и 31. Потом прибавляем третью букву, хей. 31 и 5 это 6, 36 получается. Теперь три числа. 1, 35 и 36. Вот так мы дойдем до конца, прибавляя каждый раз по букве. И сделаем общую сумму. Получится 200. Раз гематрия буквы рейш. Теперь то же самое имя Луким посчитаем другим образом. Запишем первую букву алеф, как она произносится. Алеф, ламет, фей. Гематрия 111 общая. Следующая буква ламет. Запишем как ламет, мем, далет, как произносится. Снова посчитаем. Вот так каждую букву. Букву хей будем писать как хей ют. Ее можно по-разному писать, но в данном случае мы будем писать как хей ют. Тогда вот общая гематрия получится 300. Это гематрия буквы шин. Вот мы уже имеем две буквы из слова рож, голова, которые связаны с именем Луким, который обозначает медоздин. Остается еще одна буква алеф, которую Аризаль также связывает с именем Элоким. Но я не буду пояснять, как наши тонкости учения. Надо уходить туда, в те области, в которые мы не пойдем. И вот получается, что все три буквы этого слова связаны с именем Луким. Это имя вот в верхнем пространстве существует как бы тоже верхний человек, и там у него тоже три уровня, как у нас нешама, рух, нефеш, так и там есть своя нешама, свой рух и своя нефеш. Этот нижний уровень, та нефеш, она как раз связана с именем Луким. Это как бы спуск этого имени от своему нижнему уровню, и там он предстает как не просто дин, а как жесткий дин. И аналог этого Элоким в человеке – это его нефеш, нефеш человека. Так вот, получается интересное объяснение. Доид дошел до рош, до головы, и Аризаль поясняет, что в этот момент произошло. Он привнес вот это имя Элоким, жесткий дин, в творение. Вот его цель была. Поднялся на уровень, когда он смог привлечь вот этот жесткий уровень до этого сурового дзин. Зачем это ему понадобилось? В чем цель? Аризаль объясняет. Его намерение было разрушить творение. Разрушить мир. Ну, теперь нам предстоит понять, что Аризаль имел в виду. Зачем Довид должен был разрушить мир? Какая из этого выгода? Он что же в мире живет? Что разрушает мир? Ну, это известно, что разрушает мир. Ситрахра. Много думать не надо. Ее арсенал. Разного рода негативные силы. Их множество. Но чтобы они имели силу, надо их питать. Все творение питается за счет шефа, который идет сверху. Все абсолютно. Ситрахра тоже питается за счет этой шефа. Но особенность этих негативных сил в том, что ее питает этот жесткий дин. Вот поскольку Довид спустил в мир этот жесткий дин, тем самым клипот, негативные силы сразу, так сказать, устремились к этому месту. что оттуда идет питание. Они получают усиление от этого питания. Теперь они могут действовать, разрушать то, на что они направлены. Это было намерение Давида. Чему говорится тогда про Авойда Зара? Что такое Авойда Зара? Элохим Ахирим, боги другие. Имя то же самое, Элохим, но стоят другие, какие-то другие, а имя то же самое, Элохим. Имеется в виду вот что, что, так сказать, Дин, он может питать сторону Кедоши и сторону обратную, сторону Ситрахры. Она же тоже питается. Все силы, которые на той стороне, которые питаются от этого имени Элохим, они так и называются Элохим и Хирим. Элохим, который питает их, жесткий Дин, а Хирим же с другой стороны. Ахара – другая сторона. Другое. Что получается? Поскольку Давид захотел спустить вот этот жесткий Дин, чтобы они питали этот негатив, то это, по сути, есть Авойда Зара. В чем разница? Значит, те, кто поклоняется Авойда Заре, они берут какую-то определенную силу с той стороны, с той именно стороны. Известным им способом, это есть поклонение, служение Авойда Зара, связывают ее с этим жестким Дин. Она получает питание, и теперь она в их руках, она может действовать. По их, так сказать, усмотрению. Это вот концепция Авойда Зары. Ну, Давид сделал что-то в этом роде. Только он, конечно, хас вышел, он не выбрал какую-то силу, не связал ее. Он просто спустил этот жесткий Дин в творение. Они уже сами устремились туда. Поэтому, когда Гемора говорит, что вот он совершил Авойда Зара, ясно, что никому здравомыслящему в голову не придет, чтобы он действительно делал Авойда Зара. Что же было? Вот что было. Он совершил действие наподобие Авойда Зары. Для чего разрушить творение? Зачем ему разрушать творение? Какова была ситуация? Он оказался в положении крайне-крайне невыгодном. Сын Авшолом собрал множество людей, по численности намного превосходящее, так сказать, войско Давида, пошел войной. Что было делать в такой ситуации? Ну, Давид придумал, что делать, так? Но так сначала он решил, в принципе, как действовать. Ну, по нашим представлениям, человек должен, так сказать, вступать в бой, помолюсь и пойду в бой. Надеюсь, наш Шем поможет. Я не сомневаюсь, ну и, в общем, из текста тоже видно, что да, Давид помолился сильно очень, без этого не обошлось. Но он не ограничился этим. Он решил привлечь верхние силы в эту игру. Когда Давид ха-Мелех, тот царь, та нешама, которую Исраэль имел в то время в своих рядах, главу, она знала, как разговаривать с Хашамаем. Он привлек этот дин известными ему средствами. И теперь события не будут развиваться по линейным законам. Их много, нас мало. По законам линейным – трагедия, катастрофа. Но если законы нелинейные, развитие событий, то весы уже другие. Не на количество идет измерение. Поэтому он решил сделать. У него не было другого выхода. А что он мог делать? Он спустил этот дин. И в этом, так сказать, ключе. Посмотрим на вот разговор, обмен репликами между Кушей и Давидом. Кушей, он пошел навстречу. Он был из подвижников Давида. И он был в разорванной одежде. Голова покрыта пеплом. Все это следы Медоздин. Он как раз встретил вот на этой горе, тот же самый пасук. Давид привлек Дин. Кушай его спрашивает, что люди скажут? Ты пошел делать Авойда Зара? Ну, читай не Авойда Зара, а ты привлек этот Дин, который будет разрушать творение. Кто там сейчас на сцене? Одна группа евреев проводит, другая группа евреев. Что ты делаешь? Что люди скажут? Это Кушай ему сказал. Кушай был из подвижников. А что Давид отвечает? А что будет, если они сделают этого? Они увидят, что сын убил отца, праведного, царя, причем, где был Хакодеш Боруху? Хилу Шей Шамаем. Осквернение имени произойдет. Лучше я вот это сделаю, разрушение это приведу в мир, чем Хас вошел, он будет осквернение имени. Что мы видим здесь две чаши весов. Одна чаша весов – гибель. Сражение погибло, как сказано в Танах, 20 тысяч человек. Жжение было очень жесткое. Это одна чаша весов. Вторая чаша весов – Шем Шамаем. Имя. Дуэт выбирает имя, чем он руководствуется. А если он это не выберет, что произойдет? Последует духовное разложение в народе. Шем Шамаем так и запустится. Это духовная катастрофа, которая может не в первый момент случиться, но через один век, через два или через три плоды будут такие, что уже не то, что 20 тысяч погибнет. Сколько в последнюю войну погибло? Знаете, другие числа пойдут. Он выбирает это, идет на это сознательно. Вот так Давид ха-Мелех воевал. Были войны другого типа. Дальше здесь, значит, есть такой момент. На что, собственно, Давид рассчитывал? Как будут развиваться события? Давайте посмотрим псуким, которые здесь сказаны. Я несколько, три псуким прочту. Вот и Цедок. Цедок это был один из ближайших сподвижников Давида. Он был первосвященник. Ну, он после стал первосвященником в первом храме. И вот Цедок, а также все левиты с ним несли ковчег завета Бога и поставили ковчег Бога в Авьятар. Авьятар – это другой сподвижник, он был как раз в тот момент первосвященником Коэн Годол. И вот он шел вместе с Цедок, вместе с Давидом. Давид на них опирался, когда было противостояние его Шаулу. И вот сейчас в противостоянии с Авшалом он тоже их использовал. Они шли рядом. Так вот, Авьятар стоял на возвышении, пока не прошел весь народ из города. Давид бежал. Он должен был бежать, иначе сын его прикончил. И сказал царь Цедоку: «Возврати ковчег Божий в город, то есть в Иерушалаим. Если я обрету милость в глазах Ашем, то он возвратит меня и даст мне видеть ковчег. Если же он скажет так, если Всевышний скажет так, не благоволю я к тебе, то вот я, пусть сделан со мною, то ему благоугодно». Вот позиция Давид. Он этот жесткий дин. Он не знает, что произойдет. Чью сторону Всевышнего он не знает. Дальше так много написано. Было сражение, в котором Давид вышел победителем. А Авишалом был умерщвлен. Значит, ну вот после того, как мы поняли, что такое на самом деле Авойда Зара в понимании Талмуда, на самом деле Авойда Зара, а это вот жесткий дин, который питает негативные силы. Это считается как будто Авойда Зара. Теперь мы возвращаемся к Месехте Шаббес. Посмотрим, так сказать, как ее понимать, то, что там сказано с точки зрения вот этой концепции Авойда Зара. Значит, Рабби Йохан бен Нури говорит, что вот такой способ для Ейцергара действовать. Сегодня он говорит, сделай так-то, завтра сделай так-то. И так он говорит человеку, пока он не дойдет до той точки, когда он ему скажет, служи Авойда Зара. Он пойдет и будет служиться. Значит, как это понимать? Что здесь имеется в виду? Чему на Авойда Заре служится? Так, пойди сделай вот это сегодня. Делает. Есть результат. Негативные силы получают некоторое усиление внутри. Всякая вера, она, так сказать, грех, он затемняет внутреннее пространство в той или иной степени. И вот так от одного события к другому событию, к третьему, наконец получается, что внутренний мир получает большую силу постепенно. И что это такое? Причем это Авойда Зара. А вот это зара, это когда жесткий дин, Элоким, питает негативную силу. Здесь что? Откуда идет питание вот этим негативу, который внутри, в внутреннем мире человека? Что его питает? Ни мороженое, ни хлебушек, ни мясо там, ни что-то. Откуда внутренний мир получает питание? Нефеш его питает. Она дает жизненную силу. Это концепция Элоким в человеке. Животная душа, она как вот... Там наверху вот это имя Луким, на том месте, которое питает негативную силу. Поэтому Гемара говорит, он так будет идти, пока его вот внутренняя сила не получит такого развития от этой нефеш своей животной, что ее можно было уже назвать Войдозара. Значит, вот до этого момента дальше он будет служить этому. Гемора приводит подтверждение из пасук, что именно так дело обстоит, приводит пасук из Таилим, где говорится «Ло ихье вихо эйл зор вилоэсэ штахаве ле эйл михор». «Не будет в тебе Бога чужого, и не будет в тебе, так сказать, Бога тоже постороннего, чужого». Не поклонишься ты Богу постороннему. В тебе. Какой Бог у человека внутри? Бехо, в тебе. Разве у человека внутри есть Бог? Нет у человека внутри никакого Бога. Что тогда имеется в виду в Тейлим? Не будет в тебе Бога другого. Что такое Бог другой? Гемара объясняет ей Сарара. Это пояснение того, что когда он набирает уже вот эту силу от своей нефеш животной, тогда он превращается в Бога. Как и сказано, будет до тех пор, пока ты не будешь служить другим богам, а войду царе. А именно саму Ецерара. Что-то в том, что каждый человек кому-то служит. Нет человека, который бы никому не служил. Может быть, те, которые ушли в состояние нирваны, они, может, никому и не служат. Вполне возможно. Но нормальный человек в жизни, он кому-то служит. Либо Всевышнему, либо Ецерара, либо математике, либо там живописи, либо еще кому-то. Кому-то служишь. Конечно, служить. Вот свои внутренние ресурсы, свои силы, внутренний разум, ощущения, все прочее, вкладываешь во что-то. Это и есть суть Авайдазары. Все ему. Вопрос только кому. Не будет в тебе Бог другой, Ецерара. То есть не доведи, имеется в виду свой Ецерара до состояния того, когда он твой Бог. Ну, каждый имеет Ецерара, тут никуда не деться. Но чтобы он отправил тобой, чтобы ты ему поклонялся, это уже другая история. Не будь. Значит, теперь это вот мы разобрали часть эту. Дальше каким образом связано с гневом? С гневом. Так. Ну, это отдельный разговор, это мы в следующий раз будем говорить про это. Но сейчас я остановлюсь немножко на том, как вот то, что мы изучали сегодня, естественно, случайным образом, абсолютно случайным, я никак не подгадывал, но совпало с тем, что сейчас происходит в Израиле. Каким-то образом это занятие связано с тем, что случилось вчера. Ну, поскольку не все слушатели, они из Израиля, поэтому я вкратце расскажу, что было. Значит, ну, предыстория события, она долгая. Начинается, не знаю откуда. Что всякое событие, если оно затрагивает духовное пространство, но имеет свою предшествующую ступень. А та тоже откуда-то пришла, с предшествующей и так далее. И оно все идет так, века туда-назад. Но это мы, естественно, разбирать не будем, откуда все это пришло. А просто посмотрим то, что перед носом находится. Что было перед носом. Значит, ну, на позапрошлой неделе пошли в сторону, значит, как бы договорились, проголосовали за закон за равенство по призыву в армию в Израиле. Ну, равенство – идея не новая. Она в разных формах, как это, выходила наружу. Каждый раз неудачно. Но здесь она снова вышла. Значит, в армии должны все служить. Ну, имеется в виду, все не имеют в виду арабов, хасу, шо, кому они нужны в армии. Харидим, эти, как называют здесь, ультра-ортодоксы. В Америке их просто ортодоксы называют. Здесь ультра-ортодоксы. Или харидим. Их тоже надо брать в армию, что и равенство. Но эта идея была поддержана людьми. Тут как-то левые и правые сплотились, подняли все руки этой комиссии, которая голосовала, и проголосовали за. Поединение произошло в народе вдруг, неожиданным образом. Ну, значит, они это сделали. И, ну, естественно, последовала ответная реакция. Потому что когда вышло что-то в духовное пространство со стороны подавляющей части населения, поддержали это мероприятие под эгидой равенства, Ну, братство они не присоединили по естественным причинам, что о братстве в Израиле говорить просто неуместно, потому что сумасшедшим сразу станешь, когда заговоришь о братстве. Которое на самом деле должно быть. Но, значит, равенство проголосовали, выпустили этот камень, духовное пространство. Последовали ответные реакции, естественно, моментально. На следующий день, значит, собрались раввины, тоже объединились, что, в общем, редко происходит, все течения впередим. И, так сказать, сказали, что мы не согласны, мы не пойдем ни на какие эти законы, никто не пойдет в армию. Правительство во главе с Нетаньяху, это было подчеркнуто под его диктат, принял такой декрет против изучающих Тору. Вместо народа оказалось сразу правительство и мишень Нетаньяху. Он виноват. Но когда есть мишень, это всегда легче. Дальше, значит, ну что делать? Мы не пойдем, но вот пока мы соберемся вместе в Иерушалаим. В воскресенье, как раз это вчера и было, у въезда в Иерушалаим. И пусть люди стекаются со всего Израиля. И харидим действительно стекались. Ну, правда, им так полиция перекрыла дороги, далеко не все желающие смогли попасть. Но это как водится у нас здесь, так сказать, автобусов вдруг не стало не хватать, там еще чего-то, дороги перекрыли. Тем не менее, собралось много-много тысяч человек. Полиция говорит, 300 тысяч, харидим говорят, 600 тысяч. Ну, в общем, крайне много. Понимаете, люди меряют количество. Сколько было? Это вот для средств массовой информации важно. На самом деле не в количествах дело. Количество тоже важно. Вопрос, как люди шли на это? Для чего они шли туда? Шли люди не на митинг. Они шли помолиться Всевышнему. Это и произошло. Дальше, что было, общее настроение какое было у тех людей, я сейчас касаться не буду абсолютно. Хотя это касаться важно. Это нетривиально, что от этого все зависит. Не от количества, а как люди шли на это. Что было у людей в сердцах? В сторону, мы про это сейчас не говорим. Хотя это самое главное, на самом деле. Так, значит, люди пришли, собрались. Я был в их числе. Значит, была молитва, были Тейлим. Потом Микубл сделал какую-то специальную молитву из фардийских обращение к Шамаям, к небесам, звук шафара, никаких речей, и все разошлись. Ну и дальше было сказано, если вы пойдете вперед дальше, правительство и премьер, ну тоже соберемся и подумаем, как ответить. Так началось раскачивание лодки, что естественно. Одни качают, другие тоже качают. Не те же на дно. Ты будешь качать, пойдешь на дно. Тебя ментально скинут. Такая наша реальность. Земная. Ну вот это то, что случилось. Как это связано с этой геморрой, которую мы изучали? Ради этого только я начал этот разговор. Связь такая. Человек пошел, так сказать, молиться. И он имеет вот кого-то, кто идет против него. И он молится, чтобы ему Всевышний помог в этом земном сражении с данным человеком. За что пошли, так сказать, ортодоксальные евреи, харидим здесь? Они, в принципе, не против того, чтобы их забирали в армию. Нет. Мы согласны на это. Так пусть так будет. Вы хотите так, пусть так будет, мы не возражаем. Единственное, против чего мы возражаем, чтобы человека не брали из ешивы. Вот таких нельзя. Точка. Это запрещено. Кем запрещено? Знаете, одни считают, нет, это правильно. Довид Хамелех, он воевал. Вот мы читали сегодня в Геморе, он воевал. Равенство должно быть. Почему мы должны, так сказать, гибнуть, а вы сидеть у книжки? Это одна точка зрения, ее можно понять. Понять нетрудно. Концепция равенства, она, так сказать, много ума не требует, чтобы разобраться в сложности, так сказать, того, как Всевышний правит миром, тут вот самое простое – это спросить у Ситрахи, как? Равенство. Все. Есть другая точка зрения. Нет, должны сидеть там еще что-то. Люди могут считать по-разному. И доказать ничего нельзя. Он говорит, он абсолютно уверен, что прав, все должны служиться. Для него это аксиома. Как с аксиомой бороться, если это аксиома? С теоремой еще можно найти там какую-то дырку в доказательстве. Но с аксиомой-то кто будет бороться? Вот Лобачевский придумал другие системы аксиом. Да в треугольнике не 180 градусов, побольше. Вот с аксиомой не борются. Но есть закон Тора. Есть закон Тора, который вне, так сказать, персонального мнения человека. Дальше хочешь придерживаться этого, хочешь нет, это твое личное дело. Кому ты служишь? Я персонально придерживаюсь закона Торы. В Торе сказано, если человек выполняет мицву, самую большую мицву изучения Торы, его нельзя от этого отрывать, вот и все. Это не мое персональное мнение. Никто не может со мной спорить. Спорьте с Торой. Это вы можете делать на здоровье. Меня это не касается. Люди решили из своих побуждений, своих представлений, что хорошо и что плохо, взять человека от Торы и послать куда-то на работу или в армию. Если нет, то в тюрьму. Вот их решение. А им ответили, да, пойдем в тюрьму, если у вас так получится. Будем там изучать Тору целый день. Так, так что произошло на самом деле? Значит, вот человек обращается, у него есть истец какой-то в суде. Он решил, так сказать, помимо этого суда обратиться к Хакодеш Боруху. А так же, как Давид Хамедах, он обратился так туда наверх, причем сражаться с сыном здесь на земле. Он молится, и лишь ему помогли. А дальше вопрос, ответит ему Всевышний или нет. Что не всякая наша молитва доходит до верха, это очевидно. Каждый доходил, каждая наша просьба доходила, знаете. Так. Но что здесь произошло? Собралось множество тысяч людей, которые выполняют закон Торы, служат Всевышнему, собрались вместе и стали просить. Я полагаю, что этот вопрос, эта просьба была услышана. Всем другое. Наверняка была услышана. В случае, если он это не слышит, то, извиняюсь, так где уши? Она была услышана. Дальше. Ну, дальше он услышал. И что? С кем вы судитесь? А ему сказали, с правительством, с Нетаньяху. Он говорит, нет, вы судитесь не с ним, не с правительством. Вы судитесь с другой частью народа. Народ – это раскол. На занятиях говорят, что ненависть, раскол в народе. Вот, пожалуйста, вы представили дело в суд, давайте посмотрим. Одна группа евреев на другую группу евреев идет. Те и те сыны Авраама. По большому счету, разве нет? Будет суд. Вот это напоминает эту гемору. Вот что достиг этот митинг. Извиняюсь, это собрание. Духовное пространство, на мой взгляд, спущен жесткий дин. Как в той геморе, которую мы сегодня изучали. Там погибло 20 тысяч. Значит, что будет здесь? Как Всевышний рассудит свой народ, там Исраил? Тут я уже не знаю. Вот до сих пор я был уверен в том, что я говорил. А как дальше суд пойдет, мне немножко не по себе. И скажу от чего. Посмотрите, какая погода стоит. Тот день, когда вышли на эту молитву, с самого утра, только в первые часы было еще нормально, но потом пошла запыленность воздуха, пыль. Небеса откликнулись на то, что происходит. Это не был солнечный день. Тот, кто имеет чувство, вот, так сказать, внутренне может чувствовать вот эту погоду, не снаружи дышать там неудобно, а изнутри, ему станет явно не по себе. Это реакция небес на то, что происходит. Откуда это? Тот день, откуда? А, случайность. Да, случайность. Ну, хорошо, идите дальше работайте. И пишите то, что вам надо писать. А это все случайности. Кончилась молитва, кончился тот день, а пыль все еще в воздухе. Два дня. Два. Я вспоминаю пасук из Хумаш. Сон Паро. Дважды. Сон Йосеф. Дважды. Видите, пожалуйста, два дня. Рамхаль объясняет, когда сон повторяется два раза, значит, какой-то жборих не собирается менять решение. Это его такое объяснение. Что сказано Хумаш? Два дня, два раза тебе показан сон подряд, чтобы показать, что Элоким не замедлит, чтобы это случилось. Это быстро. Ну, мы послали дело, так сказать, в Верхний суд. Оно дошло, небо прореагировало. И дальше будем смотреть, что будет происходить. Единственное в этом деле, что меня персонально утешает, так сказать, вселяет надежду, что наконец-то дело попало в самую-самую верхнюю станцию. С другой стороны, я тоже вспоминаю другой эпизод из Хумаш, когда крик из Содома дошел до верха. Его тоже услышали. Это радоваться нечему. Но с другой стороны, я бы сказал, на обычном языке лед явно тронулся. Вот результат этой молитвы. Но как результат? Это последняя. Она же тоже была чем-то вызвана. А то событие тоже чем-то. Так и дальше. Но сейчас мы шли в эту точку. Мне кажется, что Амисрой находится уже в самой верхней станции суда. Дальше посмотрим, что будет происходить.
Да, будем близко.
Пожалуйста, какие есть вопросы? Кстати, я так немножко добавлю к тому, что говорил. Все эти вещи, которые вот происходят, все эти игры в равенство, тоже говорится на последнем занятии, это все бросание камней в свой собственный решут, свое собственное владение. Я персонально гарантировать не могу, но очень может статься, что нас ожидает в самое ближайшее время серьезное сложение и с внешним миром, и с внутренним. С внешним, с Ираном, мне так кажется, да через Россию и Украину может прийти. А, и, ну, естественно, с этими палестинцами, так сказать, тоже уже Америка начинает вести себя весьма агрессивно. Это все в последнее время случается. Совпало с этим законом о равенстве. И внутри тоже явно будут какие-то, ну, собственно, уже начались. Пожалуйста, сейчас 300 тысяч, больше пришло, наверняка больше, чем пришло уже. Посмотрим, что будет. Так, какие есть вопросы?
Шалом. На Рав Левуш, вот поясните, пожалуйста, наивный вопрос. Маса Шхина, и вот вы сказали сегодня в лекции, что она означает так же вот, как Ко. Вот в Шаре Ора Рава Гекатири, там тоже вот написано Ко. Поясните, пожалуйста, что такое Ко, почему именно Ко? И вот противно Софим, вот что такое Шхина?
Это одно из, значит, это одно из имен. Зоэр связывает это с гематрией, слово Ко. Гематрия 25 – это количество букв, пасук, Шма Исраэль, Ашем Илукейну, Ашем Ихуд. Значит, вот так, поскольку этот пасук, он связан с… Я вкратце говорю самую общую такую идею. Это пасук связан с Кабула, с Малхус Шамаем, то есть с принятием царства неба, а именно со Шхиной. То вот оттуда идет это слово «ко». Вот так оно. Это одно из имен Шхины. Еще, пожалуйста. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Я очень понимаю, вот, дошел до головы.